Парит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Открытие крупных месторождений углеводородов на арктическом шельфе заставило приарктические страны всерьез задуматься над вопросами раздела территории и добычи полезных ископаемых. Считается, что в Арктике сосредоточено около четверти мировых запасов нефти и газа. Таяние ледников в арктическом регионе позволит не только наладить добычу, но и осуществлять круглогодичную навигацию торговых судов и боевых кораблей. Акватория Северного Ледовитого океана и его шельф не разграничены. Помимо России, на богатство Арктики претендуют еще как минимум 5 прибрежных государств – США, Канада, Дания, Норвегия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Особым вопросом норвежской арктической политики является вопрос об архипелаге Шпицберген и примыкающей к нему акватории. До начала XX века архипелаг, открытый в 1596 году экспедицией голландского мореплавателя Вильяма Баренца, считался ничейной землей. Однако нынешний статус Шпицбергена был определен в 1920 году условиями Парижского договора, установившего норвежский суверенитет над архипелагом. При этом договор предусматривает свободу хозяйственной деятельности на островах любых государств. И сегодня на Шпицбергене сосуществует два сообщества – норвежское со столицей Лонгьер и российское с центром в Баренцбурге. При территории в 62 тысячи квадратных километров общее норвежско-российское население архипелага составляет около 3,5 тысяч человек. Промышленные запасы углеводорода в Норвегии были открыты в 60-е годы. Разведочные скважины в Северном море, показавшие наличие богатых залежей, дали начало масштабной добыче нефти и газа, а позднее крупные месторождения были обнаружены в Норвежском и Баренцевом морях. Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако, согласно статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что он является геологическим продолжением его территории. Именно это положение международного законодательства позволило Норвегии в 2009 году подать заявку в ООН на расширение своей экономической зоны в арктических водах за счет части континентального шельфа Шпицбергена, богатого углеводородами. И требования норвежцев были удовлетворены. Комиссия ООН утвердила географические границы континентального шельфа. Северный предел норвежского шельфа составляет теперь 84 градуса и 43 минуты северной широты, сообщил на брифинге с журналистами министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре. Решение комиссии ООН стало весомой победой Норвегии, позволившей скандинавам узаконить превращение своего шельфа на 235 тысяч квадратных километров. Однако принятое по границам норвежского шельфа решение еще не означает немедленного его вступления в силу и изменения существующих политических границ, ведь у Норвегии остается нерешенным ряд спорных вопросов с другими претендентами на арктические богатства, в том числе и с Россией. Но подвижки имеются. Так, 15 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг подписали договор о делимитации морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, поставив тем самым точку в споре, затянувшемся на 4 десятилетия. Переговоры о разграничении морских пространств безрезультатно велись, начиная с 1970 года. Профессор Калифорнийского университета Лоуренс Смит, автор книги «Новый Север. Мир в 2050 году», считает, что у Норвегии есть все шансы стать сверхдержавой уже к середине текущего столетия. По мнению американского ученого, одной из главных причин изменения экономического баланса в пользу скандинавов станет глобальное потепление, ощутимое теперь и в северных широтах. В Арктике будет все меньше льда, что приведет к активизации судоходства в регионе. Это станет одной из причин экономического роста в Норвегии, который не сильно зависит от зимней навигации, однако ощутимо выиграет от увеличения объема морских перевозок. Страны же за пределами арктического региона ощутят на себе последствия климатических изменений в большей степени и будут полностью зависеть от ресурсов северных стран. Норвегия обретет статус одного из мировых экономических центров, а кроме того, станет настоящим магнитом для переселенцев. Уже сейчас здесь создана хорошая инфраструктура – дороги, школы, университеты, что делает страну весьма привлекательной для миграции. Согласно прогнозам ООН, к 2015 году население Норвегии увеличится до 5 миллионов 750 тысяч человек, в то время как пожилые люди старше 65 лет к 2050 году составят около трети общей численности населения. В стареющем норвежском обществе потребность в иностранной рабочей силе увеличится еще в большей степени. discoveries by mid-century. Говорит профессор Калифорнийского университета Лоуренс Смит. Свои права на арктические территории планирует заявить и Дания. Об этом стало известно после того, как в мае этого года в распоряжение датских СМИ попал черновик документа «Стратегия в Арктике», разрабатываемого датским министерством науки. В 34-страничном документе говорится о том, что Дания заявит о своих правах на континентальный шельф в 5 зонах вокруг Фарерских островов и Гренландии, включая Северный полюс. Северная оконечность гренландского мыса Морис-Джессуп является самым близким к Северному полюсу участком суши, что и делает Данию одним из главных претендентов на этот район Арктики. В течение многих лет Дания исследовала потенциальные возможности присвоения территории за пределами Гренландии. С этой целью в 2007 году в район Северного полюса была направлена международная научно-исследовательская экспедиция «Ломрок», основной задачей которой являлся сбор данных, документально подтверждающих связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом. И вот теперь Дания впервые четко заявляет о своих намерениях освоить Северный полюс и готовится подать соответствующее заявление в комиссию ООН по границам континентального шельфа не позднее 2014 года. Министр иностранных дел Дании Лена Есперсен подтвердила истинность документов по стратегии в Арктике, попавших журналистам, однако отказалась от дальнейших комментариев.
Для меня сейчас не представляется возможным комментировать стратегию, которая по-прежнему находится в стадии разработки и которую необходимо обсудить с парламентскими партиями.
Мы очень внимательно отслеживаем происходящее и, разумеется, представим комиссии ООН все требования, которые сможем документально обосновать. Ожидается, что Дания предъявит свои притязания на ряд арктических регионов, включая морское дно в районе Северного полюса. Но Северный полюс не является для нас самоцелью, заявила Лена Есперсен. Дания не единственный претендент на самую северную точку планеты. Напомним, что в 2007 году известный полярник и депутат Госдумы Артур Челингаров в ходе глубоководного погружения установил российский флаг на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса. Ожидается также, что помимо Дании и России свои права на Северный полюс предъявит и Канада. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
По международным договоренностям, каждая из этих стран имеет право на разработку природных ресурсов в Ледовитом океане в пределах 200 миль от своей береговой линии. Согласно морской конвенции ООН, если страна докажет, что морской подводный шельф является продолжением ее сухопутной части, она может расширить свою границу до 350 миль и больше. Для этого нужно подать заявку в комиссию ООН. Канада собирается подать заявку на расширение границ своего арктического шельфа в 2013 году. Россия уже подавала в комиссию ООН по границам континентального шельфа подобную заявку в 2001 году. Но заявку отклонили, сказав, что доказательств собрано недостаточно. Тогда Россия стала действовать другим способом, чтобы заявить свои права на Арктику. В 2007 году полярники водрузили российский флаг на дно арктического шельфа, чем вызвали возмущение других приарктических стран. Государственный департамент США заявил, что никакого легального значения этот демарш не имеет, а канадский министр иностранных дел обронил: «Это не 15 век, нельзя просто ездить по миру, расставлять флаги и говорить: мы заявляем права на эту территорию». Но в России эффектный жест понравился. Следующий шаг – экспедиция на исторических судах вдоль северных берегов. 2 июня два деревянных парусника отправляются из Петрозаводска в длительное путешествие по Северным водам. Поморские кочи для этой арктической экспедиции выбраны не случайно. Именно на кочах в 17 веке казак Семен Дежнев бороздил просторы Арктики. Собирая ясак, налог с коренного населения в государственную казну, да охотясь за драгоценным в то время моржовым клыком, Дежнев заодно первым прошел Берингов пролив, отделяющий Аляску от Чукотки. Участники экспедиции хотят повторить маршрут известного мореплавателя. Организаторы экспедиции – правительство Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным и Русское географическое общество во главе с Артуром Челингаровым. Кстати, именно Челингаров установил российский флаг на дне Арктики в 2007-м. И главная цель экспедиции на кочах, по его мнению, показать приарктическим соседям США, Канаде, Дании и Норвегии, кто хозяин Арктики. Экспедиция вполне отвечает и политическим устремлениям полярника. Столь патриотический проект очень, кстати, придется Единой России, активным членом которой является Артур Челингаров.
Свобода интересует. Арктика российская, это я вот для всех, как спецпредставитель президента Российской Федерации по сотрудничеству, я назначен вот спецпредставителем Дмитрием Анатольевичем, я могу сказать, что действительно мы открыты для диалога, для сотрудничества, но мы заинтересованы, чтобы Россия знала Вот почему мы хотим объявить год Российской Арктики? Чтобы вся Россия знала, что есть Российская Арктика, что обладает она такими ресурсами, что есть национальная транспортная магистраль, Северно-морской путь, национальная транспортная магистраль. И что, естественно, живут там люди, которые считают это своим домом и дальше будут все делать, кроме той работы, которую ведет Русское географическое общество, экономически укрепляя наши позиции в Арктике. Это для свободы, для вас. Это тот регион, который имеет национальное достояние для нас. Мы хотим не просто говорить, что Арктика наша, что исторически мы осваивали ее, открывая острова, и было исторически все, что связано с вопросами, значит, присутствия России в арктических регионах. Особенно сегодня, когда очень многие говорят и интересуются, кому принадлежит Арктика. Я позавчера был в Архангельске, где проходило 300-летие оргкомитета Ломоносова. У нас хребет Ломоносова есть, значит, который очень многие претендуют. Но вот поэтому здесь и патриотическая, и историческая, и активность. Это очень, может быть, национальная идея.
Не спорить надо странам друг с другом, а больше развивать сотрудничество в этой области, считает губернатор Чукотки Роман Копин. Для него экспедиция на поморских судах – это возможность в первую очередь привлечь внимание к проблемам Арктики.
Так все-таки какие, вот вы говорили о том, чтобы привлечь внимание к проблемам российской Арктики, какие все-таки это на самом деле проблемы?
Основной, что это инфраструктурная проблема, потому что это очень далеко, очень некомфортно, это климатически очень сложно, это, ну, самые экстремальные условия, какие только можно придумать, наверное, на нашей замечательной планете.
А что будете делать с инфраструктурой, с транспортной доступностью? Вот я посмотрела перед тем, как сюда поехать, билеты сколько стоят на Чукотку? 40 тысяч рублей. Туда и, соответственно, 40 тысяч рублей обратно. Если заранее покупать, ну, допустим, 40 тысяч туда и обратно получится. Это очень дорого. А вы делаете что-то в этом направлении, потому что...
Ну, я бы несколько, наверное, вещей назвал. Я не буду говорить там о перемещениях внутри Чукотки, хотя для нас основной транспорт там собаки и авиация.
Собак, сами тоже ездите?
Бывает. Если говорить о больших вот вещах, да, дорого летать на Чукотку, но 2 года назад правительство с нашей подачи, мы эту проблему, там, Дальний Восток, арктические регионы давно поднимали. У нас сейчас есть 2 категории граждан, которые уже пользуются какой-то, ну, субсидией на перелеты. При сообщении с Москвой и там дальше. Это не решение, конечно, 100% проблемы, но какое-то движение уже началось.
Но это не для развития туризма все-таки.
Я согласен. Мы сейчас делаем в диалоге с Аляской, с тем для того, чтобы говорить о сообщении внутри между арктическими регионами. Аляска – наш ближайший сосед. Ну и очевидно, что он может стать одним из наших там основных туристических, там, может быть, даже экономических партнеров в какой-то перспективе. У нас есть соглашение о безвизовом посещении
с Аляской
территории, да.
Много американцев посещают?
В этом и проблема. У нас нет транспортной схемы. Для того, чтобы ты попал с Америки или там с Аляски на Чукотку, тебе нужно исполнить процедуру Нью-Йорк, Москва, ну и там дальше там под схеме. И мы сейчас как раз думаю, что договоримся о том, чтобы получить какое-то регулярное сообщение между 2 регионами, такими соседними, но в принципе далекими. Если мы сделаем, я думаю, что движение в одну и в другую сторону может быть.
Ну, а как, не опасайтесь, что Соединенные Штаты Америки будут больше присутствовать в регионе? Вот здесь говорилось о том, что Арктика – это российская. Не отдадим ни кусочка никому больше.
Я не вижу противоречий, ну, в этом.
А что касается экологии, это была вторая проблема, о которой вы говорили. Проблема российской Арктики – это экология. В чем-то проблема?
А у нас есть замечательные арктические территории, которые, ну, по сути, являются такими... Ну, я бы сказал, мировым, наверное, наследием. Это наши заповедники. Там вот остров Врангеля, исключительное место. Труднодоступное, правда, но тем не менее. Берингия, которая тоже является... Но она, понятно, что это российская Арктика, но это все-таки такой проект совместный. И мы сейчас тоже, опять же, с американской стороной в диалоге, с благословением 2 президентов, обсуждаем совместное создание этого парка Берингия, которое будет состоять из российской и из американской части. Мы рассматриваем проекты в рамках культурного и научного какого-то сотрудничества здесь. Поэтому думаю, что есть над чем работать.
А экология, какие проблемы экологические есть, существуют в Арктике? Они связаны с нефтью, с добычей золота?
Ну, если говорить о нефти, мы их не чувствуем. На Чукотке нефти нет.
Да, но Арктика все-таки...
Наверное, это существует где-то глобально. Ну, северный склон Америки тоже. Там, наверное, тоже может поговорить на эту тему. Я бы поговорил, наверное, о присутствии человека в Арктике, потому что, да, у нас есть поселки северные, где очень чувствуется присутствие человека. То есть там какое-то время, ну, такова жизнь, привозили топливо и так далее в Бочкотаре, и она там сейчас остается.
Мусор.
У нас,
много,
да,
мусора у вас тоже на Чукотке, да?
Какое-то время у нас был замечательный этот, для того, чтобы обеспечивать навигацию по этому пути, это были маяки, ритеги. И долгое время они, по понятным причинам, там были брошены. Опять же, какое-то время назад федерация там сильно занялась этим. И, в принципе, сейчас такая идет, ну, генеральная уборка. Они скажут, что мы все решили, но движение в этом началось, и это здорово.
А для главы Карелии Андрея Нелидова это и не политика, и не экономика, а приключения и духовное обогащение.
Мы будем жить не только экономическими показателями, не только борьбой политических партий, не только повышать свою обороноспособность и так далее. Но мы еще и должны жить как люди, у которых есть душа. У меня глубокое убеждение, я часто пытаюсь на эту тему свернуть. Наверное, душа – слово слишком пафосное, но я просто не могу найти аналога, потому что на самом деле я глубоко убежден, что единственная ошибка, которую мы допустили за последние 15 лет постперестроечного периода, создав действительно уже на сегодняшний день реально конкурентоспособную экономику, стройную политическую систему, достаточно сильно защищенную страну, все равно настроение людей присутствует неудовлетворение. Я знаю почему. Потому что развивая вот эти понятные и внятные для простого и каждого человека критерии, мы почему-то думали, что вот если мы дадим людям больше средств зарабатывать, и они купят себе больше автомобилей, и больше будут ездить за границу, и одевать хорошие одежды, они будут счастливы. Оказалось, не так. Вот они автомобили, а из-за них пробки, мы недовольны. Вот они, возможность купить хорошую одежду, но она очень уж дорогая, и хочется что-то такого и другое. Вот она, огромный выбор еды. Я-то жил в то время, когда еда не выбиралась, а покупалась. Потому что что продают, то и покупают, чтобы поесть. А теперь совершенно другая ситуация. Недовольство возникает от того, что нет любимой марки сыра. И в конечном итоге, когда мы всего вот этого достигали и добивались, мы считали, вот мы это сделаем, и человек станет счастливым. А он не стал счастливым. Почему? А потому что мы не развили самую главную составляющую, внутреннюю. А зачем? Зачем все это человеку? Человек живет мечтой. Любой человек живет мечтой. Мечтой о чем-то внутреннем, прекрасном, о чем он делится только с Богом или же там с очень близкими людьми. И Владыка, путешествие, да, – это необходимая потребность сознания для того, чтобы чувствовать наполненность жизни. Необходимая потребность, физиологическая потребность. Открывать новые какие-то земли для себя и так далее. Это не материальная сторона вопроса. Она, наоборот, несет затраты. Но человек всегда вкладывал средства в то, чтобы познать, а что же там. Есть еще и масса других вещей, которые необходимы человеку для состояния духовности. Конечно же, там, прежде всего, это религия, там, и так далее. Но это возможность дать человеку кусочек счастья, кусочек открытия. То состояние души, когда ты находишься вне экономических зон, а внутри собственного духовного мира. Когда ты что-то узнал новое, и тебе от этого счастливо, интересно. Как говорит молодежь, когда тебя прет от этого. Но вот этого прет и нету. Все есть, а не прет. Почему? Потому что потеряли связь между материальным и духовным. Возрождение духовности – это и есть возрождение России. В Карелии, как и во всей России, развитие вот этого внутреннего состояния человека – это есть то утерянное, без которого мы никуда не двинемся дальше. Поэтому мы развиваем туризм, поэтому мы развиваем спорт, поэтому мы сделаем ставки не на промышленность там и так далее, а на какие-то виды деятельности, которые сопряжены с красотой. Потому что Карелия – это жемчужина северо-запада точно, Российской Федерации, наверное.
Русской Православной Церкви в лице епископа Анадырского и Чукотского Никодима нужно напомнить про насаждение православия казаками при освоении севера.
Когда отправлялись казаки на осмотр границ русской земли, это были православные люди, которых церковь благословляла на это дело. И эти православные люди также являлись и проповедниками Слова Божия. И в тех местах, где они останавливались, в знак освящения земли русской, они ставили поклонные кресты. Следы этих крестов сохранились даже до нашего времени. И когда мы говорим о том, что Арктика – это русская земля, мы говорим еще, что и эта земля православная. Потому что множество поколений первооткрывателей не только открывали новые земли, но и проповедовали в этих местах Слово Божие. Естественно, что без поддержки православной церкви это начинание было бы неполным. А теперь мы видим, как это дело не только устраивается, но устраивается и так, что мы сами удивляемся, как все получается хорошо. Мы видим в этом благословляющую десницу Господа.
Окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Да не покинется Владыча тебя призывающий, Отче Сынов молений тебе ревного пьющий.
Обратить чукчи в христианство миссионерам удавалось только с помощью подарков, с грустью констатируют в Анадырской и Чукотской епархии Русской Православной Церкви. Да и после крещения, получив подарок, большинство чукчи вновь становились язычниками и поклонялись своим многочисленным духам. Покорить народы севера силой не получилось. Царский поручитель Семен Дежнев, дойдя до Анадыря-реки, потерял больше половины команды из-за кораблекрушения до кровавых стычек с чукчами. Те моржовой костью делиться не желали, в русское подданство силою не приводились. Последующие военные экспедиции проваливаются. Тогда царское правительство кардинально меняет свою политику и решает отныне чукочи прочих иноземцев призывать в подданство ласкою. Сегодня российским ученым вновь приходится предупреждать правительство от бездумного освоения северных земель. В условиях меняющегося климата надо не силой мериться и территорию делить, а охранять хрупкую экосистему Арктики, считают экологи. Одна из проблем Крайнего Севера – тонны мусора, оставшиеся еще со времен предыдущего наступления человека на север. Сейчас к этому прибавится угроза существования уникальных видов животных и растений. Ведь помимо всем известных белых медведей, чаек и нерп, в Арктике живут морские козочки и морские огурцы, галатурии, афиуры и еще тысячи других созданий, большинство которых больше нигде в мире не встречается. Первый атлас биологического разнообразия морей и побережья Арктики выпустили российские ученые совместно со Всемирным фондом дикой природы. Помимо статей и иллюстраций, в атласе есть карты, где показано распределение животных и растений, самые ценные и уязвимые места Арктики. Какие именно участки должны быть выведены из хозяйственного освоения? Как промышленное наступление на арктические ресурсы повлияет на морские и прибрежные экосистемы Арктики? Во второй части программы «Третий сектор» об этом будут говорить российские ученые и экологи после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Европе стабилизируется ситуация с распространением нового штамма бактерии E. coli, ставшего причиной смерти с начала мая 18 человек. Об этом заявили представители руководства ЕС, отметив, что, несмотря на 200 новых случаев заражения E. coli в первые дни июня, уровень заболеваемости постепенно снижается. Число пострадавших от взрывов и снарядов на военных складах в Удмуртии возросло до 85, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики. Более 40 пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализирования. Ранее сегодня сообщалось, что пожар на арсенале у поселка Пугачева потушен. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. По словам Маргелова, по поручению президента Дмитрия Медведева, он намерен обсудить в ливийском городе Бенгази с представителями оппозиции пути урегулирования ситуации в стране, а также вопросы гуманитарной помощи. Министерство информации Йемена опровергли сведения о том, что президент Али Абдалла Салих находится сейчас на лечении в Саудовской Аравии. Сообщение, которое передали сегодня некоторые СМИ, в том числе телеканал Аль-Арабия, не подтвердило источник, близкий королевской семье Саудовской Аравии. В сирийском городе Хама десятки тысяч человек собрались сегодня на похороны оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне акции протеста. По данным правозащитников, в столкновениях с сотрудниками сил безопасности в пятницу в нескольких городах Сирии были убиты не менее 44 человек, 39 из них погибли при обстрелах в Хаме. Экс-министр финансов Египта Юсеф Бутрус-Гали приговорен заочно к 30 годам лишения свободы по обвинению, связанному с коррупцией бывшего чиновника, покинувшего Египет, признали виновным в растрате бюджетных средств или собственного обогащения. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я продолжаю рассказывать об Арктике, ведь с таянием ледников она стала привлекательным местом для, ну, как минимум 5 приарктических стран. Это Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. В первой части программы я подробно рассказывала о планах стран по завоеванию Арктики. Россия с этой целью использует все доступные средства, от установки российского флага на арктическом шельфе до экспедиции на исторических судах. Другие страны тоже кинулись делить богатый ресурсами регион, вместо того, чтобы подумать о защите хрупкой экосистемы Арктики в условиях меняющегося климата. Российские ученые совместно со Всемирным фондом дикой природы выпустили первый атлас биологического разнообразия морей и побережий Арктики. Помимо статей и иллюстраций, в атласе есть карты, где показаны самые ценные и уязвимые места Арктики. Итак, в гостях у меня Мария Гаврило из Арктического и Антарктического научного исследовательского института, один из главных авторов этого атласа, а также Михаил Стешов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы. Мария, первый вопрос у меня тогда к вам, как вот к автору этого атласа. Скажите, а для чего, с какой целью вот этот атлас сейчас создавался?
Это очень своевременное издание. Мы так решили с группой экспертов.
Правильно решили.
Поскольку действительно, как вы сказали, интерес к Арктике сейчас претерпевает такой новый бум. Очень много различных устремлений. И вместе с тем, когда касается дела вопросов охраны природы, то если мы обратимся к классическим изданиям, то атлас Арктики, который, допустим, у нас был классический, географический, там очень старые сведения, там хорошие карты, но современных данных там, к сожалению, очень мало, потому что атлас издавался давно. А изменения в Арктике сейчас идут очень быстрыми темпами, и, конечно, нужно, чтобы самые современные, самые свежие данные были доступны самому широкому кругу читателей. Кроме того, идея этого атласа, она достаточно новое, и он объединяет и показывает каких-то новых точек зрения те же самые биологические объекты, ландшафтные объекты, которые до настоящего издания они не были доступны широкому читателю именно в том виде, в котором мы пытались их показать. Это новый взгляд на биоразнообразие морей и побережья.
А какой это новый взгляд, Мария? Что нового? Что вот вы открываете для людей?
Мы постарались представить, например, вот один из таких мне наиболее близких и интересных примеров нового взгляда на разнообразие природы Арктики, это совмещение карт, которые раньше представлялись порознь, то есть карт биологических объектов и среды их обитания. Например, карта ледовых условий на акватории морей и карта распределения колоний морских птиц, потому что в Арктике вся жизнь, она очень сильно зависит от льда, поскольку это доминирующая черта ландшафта высокоширотной Арктики, это ледники, это морские льды, и жизнь очень сильно зависит от того, есть лед, нет льда, как он изменяется, и вот совмещение на одной карте таких объектов, она позволяет проследить эти связи наглядно. Это вот впервые такая карта появилась в нашем атласе.
Михаил, но ведь лед тает. Угрожает ли серьезная опасность экосистеме Арктики?
Ну, это, конечно, угрожает достаточно серьезным образом, поскольку целый ряд, в общем-то, как Мария уже сказала, вся жизнь, особенно целый ряд видов арктических, очень тесно связаны со льдом, и сокращение ледового покрова, в общем, ничего хорошего им не сулит. Ну, наиболее таким уж ярким примером этого может быть белый медведь. Это вид, очень зависящий от льда, то есть по льду он перемещается, на льду он охотится, основную пищу уставляют тюлени, тоже ледовые формы. Вот, и на берегу, в смысле на суше, он появляется, так сказать, для устройства берлог родовых, самки выходят, ну, или так, так сказать, случайно подобрать что-нибудь еще из корма, что плохо лежит, в случае, если не очень хорошо у него с охотой, с тюленями. Ну, и сокращение вот ледового покрова. Ну, мы тут сейчас пока еще говорим о летнем, да, сокращении, зимой все-таки еще, слава богу, замерзает, создает ему довольно значительные трудности. То есть, ну, в первую очередь, кромка льда уходит все дальше и дальше, и у медведя возникает, так сказать, как бы два выбора: оставаться на берегу или уходить со льдом далеко в море. В обоих случаях это не очень хорошо, потому что лед может, кромка льда, уйти так далеко, что там уже и с тюленями плохо. Собственно говоря, на больших глубинах, чем ближе к большим глубинам, тем, в общем-то, меньше жизни. В основном все сосредоточено на мелководье, на шельфе, где, так сказать, много всякой подводной жизни, много рыбы, соответственно, много тюленей, и, соответственно, есть что медведю кушать. Или оставаться на берегу, где, значит, у него еще получается хуже с пищей. Ну, единственное, что он прибивается к лежбищу морских млекопитающих, там, значит, что-то еще может, так сказать, поймать при удаче. Но это несет и еще одну такую угрозу, приводит к увеличению частоты столкновений с человеком. То есть, когда медведи оказываются на берегу, они идут к поселкам целеустремленно, на помойки, на отходы рыболовного промысла, зверобойного промысла. Вот. И это угроза не только людям, но и самому медведю. То есть это взаимное, потому что, чуя опасность, люди, так сказать, медведи стреляют, медведям, ну, в общем, возникает такая ситуация, тоже не на благо медведя. Ну и с размножением плохо. Те медведи, которые оказываются на льду, если медведицы беременные, им надо достичь мест устройства берлог, ну, например, остров Ренгеля, там, побережье материка, если они оказываются там 2-3 сотни километров от этого места, в общем, медведь, конечно, хороший пловец, но это изрядная нагрузка для него, такое расстояние проплыть, а то и больше, и, в общем, так сказать, ничего хорошего в этом нет. Ну и плюс ко всему, конечно, со снижением ледового покрова тут активность человеческая возрастает, ожидает, что будет больше пароходов ходить по Арктике, и, значит, ценные полезные ископаемые мы собираемся добывать. Вот. И тут надо быть очень, так сказать, осторожным, но, слава богу, что-то в этом направлении как-то мысль работает. Во всяком случае, вот сейчас определили место, это север Канады и Гренландии, где лед продержится, так скажем, дольше всего, если подобная тенденция к потеплению продолжится. И сейчас предпринимаются усилия по созданию там так называемого ледового парка, то есть будет охраняемая территория, предположительно, где, значит, не будет позволено вот этих всяких, значит, изысканий геологических, добычи и сильного, так сказать, нанесения ущерба окружающей среде, с тем, чтобы как раз сохранить вот эти ледовые места обитания.
Мария, скажите, а вот, по вашему мнению, как промышленное наступление на арктические ресурсы, вот о которых только что говорил Михаил, оно повлияет на морские прибрежные экосистемы Арктики?
На самом деле влияние это может быть очень серьезным, и особенно если это не будет обдуманной политики освоения, стратегии освоения, и если не будет достаточно хороших контрмер с точки зрения охраны окружающей среды, потому что доступ в ранее очень труднодоступные и нерентабельные районы сейчас облегчается, и технологии развиваются, поэтому наступление, оно идет достаточно быстрыми темпами, и, по крайней мере, ничуть не уступающими тому, как сейчас меняется климат, и на самом деле, с моей точки зрения, угроза очень велика, поскольку, к сожалению, уровень культуры поведения в окружающей среде, уровень культуры в проектах по освоению, он крайне низок, и такое понятие, как экологическая культура, на мой взгляд, практически отсутствует. То есть, если есть какие-то строгие режимы, которые заставляют соблюдать какие-то природоохранные, выполнять обязательства, они где-то срабатывают. Естественно, находятся механизмы, как их обходить. А вот внутреннего понимания о том, что эта природа очень хрупкая, то, что она сохранится для себя же, для своих потомков, собственно, не для кого-то другого, не для другой планеты, вот это понимание отсутствует. И никакими, скажем так, мерами репрессивными высокого эффективного результата, конечно, не достичь. Поэтому ситуация с освоением меня сильно беспокоит. И то, что вот Михаил сказал, что по прогнозам, если эти прогнозы действительно оправдаются, то последние прибежища видов, связанных с ледовыми ландшафтами, это будет Канада и Гренландия. Тем не менее, в настоящий момент центр Сибирской Арктики, высокоширотный, он играет роль некой такой территории, акватории, которая в настоящее время помогает выживать видам, которые уже вытеснены из краевых частей, таких как север Баренцева моря, Чукотское море, Восточно-Сибирское, где проявляются именно тенденции потепления, и животные вслед за отступающими льдами, они сейчас концентрируются как раз вот в центре Сибирской Арктики. И наша ответственность, на самом деле, очень велика за сохранение их и за обеспечение им условий выживания, потому что, на самом деле, еще не ясно, будет ли изменения климатические линейные, однонаправленные. Может быть, все-таки циклика климата сохранится и эпоха похолодания новая придет, и тогда те животные, которые пережили в этом рефугиуме этот период потепления, они смогут распространиться обратно. И наша ответственность в том, чтобы дать им эту возможность сохранения. И поэтому вот взаимодействие с теми компаниями, теми организациями, которые занимаются стремительным освоением шельфа, это первостепенная задача для того, чтобы какой-то баланс сохранить в этом хрупком мире.
А вот какие животные вы говорите?
Конечно, белый медведь, он у всех на устах.
На слуху, это... да.
Да, на слуху, потому что это крупное животное, это символ Арктики, про него все знают. Но есть еще масса зверей и птиц, которые не меньшим образом связаны с льдовыми ландшафтами. Те же самые ледовые формы тюлени, это нерпа, кольчатая нерпа, морской заяц, морж. Они тоже сильно зависят от льда. Среди птиц это белая чайка, например, это птичка, которая в наибольшей степени зависит от ледовых ландшафтов. Даже, может быть, ну, точно ничуть не меньше, чем белый медведь. Просто про нее мало кто знает, поскольку она живет на тех островах, где нет постоянного населения человеческого. То есть там есть какие-то коренные народы в Гренландии, в Канадской Арктике, в России, на тех островах, где живет эта птица, вообще нет постоянного населения. Но, тем не менее, это такой же символ ледовых ландшафтов, и вот наши недавние исследования показали, что оптимальные условия для переживания вот этой более теплой климатической эпохи как раз находятся на островах Карского моря в России, где сейчас сосредоточено около 80% мировой популяции этого вида, которая сейчас переживает вот эти изменения в наших российских водах. И в это же время со всех сторон устремляется туда и промышленность, осваивающая шельф, и нефтегазодобыча. В общем, конфликт на самом деле прогрессирующий.
Проблем, конечно, тут со всеми хватает. Причем, ну, частично мы можем в чем-то справиться. Ну, вот тоже Карское море, ну, скажем, острова. Часть из них являются заповедными, да. В том числе и места гнездования той самой белой чайки. То есть, как бы островам, ну, так сказать, под какой-то защитой они находятся. Но этим же нельзя ограничиться. Птицы эти зависят вот от окружающей акватории, от воды и льда вокруг. Здесь уже все сложнее, поскольку, ну, во-первых, воды это уже международные, то есть где мы не можем взять и объявить, вот это тут наш заповедник, тут нужны взаимодействия какие-то международные.
Да и вряд ли, не факт, что все захотят объявить заповедником.
Нет, естественно, это здесь истинные. Немножко не та форма, и тут как раз основное направление это вот работа с компаниями, которые ведут освоение.
А как работа происходит?
Ну, да. Это отчасти воспитание, отчасти пропаганда, увлечение. В общем, как это
нет,
попытки.
Скажите.
Ну, в общем, отчасти получается. Сейчас у нас есть некие эксперименты с нефтегазодобывающими компаниями в Баренцевом море, которые так постепенно, ну, к чему-то приходят. По крайней мере, они даже все же согласны выделять некие средства на экологический мониторинг, на наблюдение, что происходит. Ну, процесс-то не быстрый, вот, но, по крайней мере, они уже, вот сейчас мы совместно с нефтегазовым комплексом начинаем развивать программу по мониторингу сохранения атлантического подвида моржа, вот, ну, первые шаги, в общем, так обнадеживающие, надеяться, что будет в этом какой-то прогресс.
Воспитание действительно не быстрый процесс, мы говорим о культуре, о человеческом, там же это еще со времен вот, предыдущего освоения человеком севера, сколько там, вы говорили о помойках, там же просто целые свалки, которые никто не убирает.
Да, это тоже, так сказать, большая проблема, на которую тут, насколько я помню, недавно и премьер-министр обратил внимание, что не везде у нас с этим. И сам я, в общем-то, 20 лет прожил на одном из арктических островов, и все это достаточно хорошо видел. Да, действительно, огромные останки чего-то, ну, в первую очередь, это бочка тара из-под горюче-смазочных материалов.
И не только из-под горюче-смазочных.
И прочее, ну, не только. Но вот это вот...
горячительных напитков, наверное,
ну,
тоже.
Ну, это немножко не в таких емкостях завозилось. Вот. Но тем не менее, это, да, огромная проблема, потому что, конечно, все это туда завозили, а вывозить... Ну, вот у нас там, ну, в Восточной Арктике, на острове Ранге, был один, так сказать, период, когда Япония озаботилась и начали скупать бочки на металлолом, но потом все равно оказалось это немножко... Не везде это экономически выгодно, это надо их прессовать, это надо гнать пароходы. В общем, все это сложная проблема и тоже требует...
Ну, а почему бы вот нефтегазовым промышленникам не предложить очистить берег?
Смотря каким, они ведь сейчас хитрые, они устраиваются посреди моря, у них и берега нету, так что как бы и чистить нечего. Ну, тоже вопрос. Но это на самом деле не всегда, не от этого может быть максимальный вред. В конце концов, понимаете, если лежат там несколько тысяч бочек, ну, из которых уже, так сказать, все давно вытекло или было, так сказать, высосано пустых, ну, они как бы так сами по себе шибко-то не вредят, чисто эстетически. А вот то, что с этим развитием вполне вероятные всякие происшествия по типу того, что недавно случилось в Мексиканском заливе, вот это, так сказать, очень серьезная угроза. И, знаете, в этом, значит, относительно теплом заливе, без всякого льда, в общем-то, толком ничего не могли сделать. А представьте себе такой случай в ледовых морях, то есть это полная катастрофа. Причем, так сказать, при всей этой хрупкости экологической системы арктической, там все-таки это уже практически тропики, и там быстрее все это усваивается, нефтепродукты все-таки как-то так частично, там постепенно, очень медленно, но все-таки оприходуются, так скажем, биосферой. В Арктике это очень надолго, очень серьезно, и гораздо труднее с этим бороться. Собственно говоря, вот это-то и вызывает большое опасение, и начинаются уже потихонечку разговоры о возможных, так сказать, мораториях до появления каких-то технологий, позволяющих быстро с этим бороться, или, во всяком случае, гарантирующих отсутствие подобных происшествий, потому что это, конечно, страшная вещь. Но ведь пока, так сказать, особо не клюнет, вот сейчас вот как-то уже с атомной энергетикой после Японии все быстро стали отказываться. Но до того все было хорошо.
Мария, скажите, а вот эти вот столкновения, вы же делали «Атлас» в том числе, наверное, и для того, чтобы промышленникам и правительствам дать понять, где большое биоразнообразие, как это можно сохранить. Вот какие участки наиболее уязвимы, и какие именно должны быть, ну, все-таки выведены, вы считаете, из такого хозяйственного пользования, да, которые можно бы присвоить какой-то статус, чтобы никто не смел бы ничего разрабатывать?
На самом деле у нас была такая попытка именно акцентировать внимание на наиболее уязвимых районах Арктики. Получилось, что это именно пограничные районы. Например, граница воды и льда, зона ледовой кромки. Это для каждого специалиста известно, что это зона наиболее высокой биологической продуктивности и оазис жизни в арктических морях. Другая контактная зона, пограничная зона, это зона контакта моря и суши. Это береговая линия, прибрежные мелководья, очень специфические растительные сообщества вдоль побережья, которые испытывают постоянное влияние моря, так называемые лайды, низменные, богатые растительностью, и которые привлекают специфические виды птиц, большие стоянки мигрирующих птиц образуют. То есть это вот другая пограничная зона. Это зона контакта пресных вод и морских вод. Это обширные эстуарии, дельты рек. Чем особенно богата Сибирская Арктика? Здесь находятся крупнейшие эстуарии в циркумполярной Арктике с богатейшими рыбными ресурсами, с ценнейшими видами сиговых рыб, осетровых рыб. И вот эти вот три контактные зоны – это наиболее уязвимые зоны с точки зрения воздействия на них. Это наиболее богатые жизнью. И в то же время это наиболее конфликтные зоны, потому что именно в этих зонах и происходит развитие. Безусловно, арктические моря осваиваются в том числе и с побережья, все порты, какая-то прибрежная инфраструктура, она попадает ровно в эту уязвимую зону. Как только отступает кромка, суда, естественно, пытаются выбрать себе более легкие трассы для прохода. И чаще всего вот эта вот зона ледовой кромки, она включает в себя еще плыньи. Это тоже уникальное явление в арктических морях, когда в середине зимы, несмотря на стужу, там сохраняется устойчивая система открытых акваторий. И те же самые млекопитающие птицы, они тоже связаны с этими самыми плыньями. Но именно по плыньям идет развитие судоходства. То есть раннее судоходство в конце зимы, весенний период, трассы судов, они совпадают с этими плыньями. И мы не можем, естественно, полностью запретить в нее промышленную и иные виды хозяйственной деятельности, но это просто призыв обратить внимание и, может быть, более жесткие экологические стандарты, чтобы были приняты для операции в таких вот зонах.
О необходимости сохранения биологического разнообразия морей и побережья в условиях промышленного освоения человека Арктики я беседовала с Марией Гаврилой из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, а также Михаилом Стешовым, координатором проекта по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В мае этого года министр иностранных дел 8 арктических государств и лидеров коренных арктических народов договорились использовать экологический подход к управлению природными ресурсами в Арктике, разработать новое международное соглашение по готовности к разливам нефти и оперативного реагирования на них. Экологи высоко оценили подобную договоренность. Авария в Мексиканском заливе, по оценкам экологов, стала одним из самых негативных экологических событий прошлого года. В числе других катастроф – выбросы пепла исландского вулкана, парализовавшие воздушное сообщение, лесные пожары в России и авария на атомной электростанции Фукусима в Японии. Накануне Всемирного дня экологов, который отмечается 5 июня, российские экологи делились оценками состояния окружающей среды. Россия была подвергнута критике за свою экологическую политику. С подробностями Артур Асафьев.
В чем конкретно проявляется деэкологизация государственной политики? Из 67 поручений президента и председателя правительства России, данных в сфере экологии в течение последних полутора лет, было выполнено лишь 6 поручений. Директор фонда Игорь Честин привел такой пример.
Одно из невыполненных полностью поручений президента – это президент дает поручение Минобрнауки в прошлом году, в мае, вернуться к вопросу, там, восстановить обязательные курсы экологии в школах. Осенью мы видим ответ. А мы не считаем целесообразным, отвечает министерство. Это вот к вопросу о вертикали власти.
Российские зеленые отмечают, что зачастую государство не только устраняется от решения экологических проблем, но и создает системные препятствия для эффективной деятельности гражданских объединений, которые занимаются вопросами охраны окружающей среды. Например, из системы российского природоохранного законодательства практически исчез институт экологической экспертизы. При помощи этого механизма в прошлом неоднократно удавалось останавливать опасные для окружающей среды стройки и другие проекты, говорит эколог Алексей Яблоков.
Изменено все. Раньше более-менее мы защищены были экологической экспертизой. Любое строительство нужно было пройти маленькую или большую экологическую экспертизу. В результате последовательного изменения закон об экологической экспертизе выхолощен вообще. Сейчас экологическая экспертиза касается только заповедников, только радиационных проблем и только шельфа. Все, других не... Из города она ушла, из лесов она ушла, отовсюду ушла.
С другой стороны, директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин отмечает, что российский большой бизнес научился довольно-таки ловко пользоваться в своих интересах механизмом общественной экологической экспертизы.
Неоднократно, особенно при крупных проектах и, скажем так, продвинутых заявителях, они регистрировали подставные общественные экологические экспертизы, а по закону она могла быть только одна. И вот с этим мы сталкивались в самых разных местах, в том числе на Камчатке, в Хабаровском крае, в Приморском крае, да, в СТО. Создается, либо находится организация, готовая за деньги выполнить эту роль, либо создается какая-то структура, регистрируется общественно-экологическая экспертиза проекта, дает полную поддержку проекта. А когда приходит реальные представители гражданского общества, им говорят, извините, а вот по закону она одна, вот есть общественная экологическая экспертиза, и все.
Российские экологи приводят многочисленные примеры противоречивости и непроработанности многих нормативных актов, из-за чего система государственного управления оказывается не готовой к возникновению многих экстремальных ситуаций, говорит директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко.
Горит заповедник Денежкин камень. Попросили свое министерство, чтобы выделили деньги на тушение с помощью вертолетов и МЧС. Министерство достаточно оперативно деньги это перевело, но тем не менее прошло несколько дней, деньги поступили вечером какого-то там дня. А эти вертолетчики или кто-то там еще говорят, а мы не можем заправить транспорт, потому что деньги вот поступили вечером, а мы их приходуем только утром. И таким образом прошло несколько дней, заповедник горел. Ну вот как можно говорить серьезно о каком-либо госрегулировании такого явления, как природные пожары, при такой системе взаимоотношений между ведомствами, вообще при такой системе управления страной?
Директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин привел другой пример бюрократического абсурда.
В этом году уже было возгорание, оно происходит практически каждый год, это заповедник Кедровая Пать, Приморский край Дальнего Востока. В заповеднике, в соседней территории, значит, произошло возгорание и развелось пожар. За эти три дня, пока, значит, весь штат находился на тушении, на директора было наложено взыскание, потому что он не смог ответить на 32 запроса из различных органов власти, доложить обстановку. 32 запроса за три дня. МЧС, региональные, федеральные, вот, а он находился со всеми вместе, тушил пожар.
Прогнозы фракции «Зеленая Россия» на будущий экологический год в основном неутешительные. Прежде всего, экологи предрекают повторение пожарного лета, правда в меньших размерах, а также радиационную аварию на одной из российских атомных электростанций. По данным «Зеленых», также вполне возможно, что в нынешнем году корпорация «Росатом» заключит первое соглашение о захоронении в России иностранного отработавшего ядерного топлива. Вместе с тем, экологи ожидают, что в нынешнем году в России произойдет дальнейшая политизация и усиление «Зеленого движения», говорит директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин.
Сейчас на эту тему разговаривать проще, потому что даже та самая отговорка о том, что вот мы сначала разбогатеем, а потом будем об этом думать, это уже имеет существенно меньшее основание. Вот, может быть, сейчас вот удастся подхватить и этот общественный тренд и изменить и эту тенденцию.
По мнению «Зеленых», тематика охраны окружающей среды в нынешнем году вновь станет значимой на федеральных выборах, в частности, на декабрьских выборах в Государственную Думу. Как считают экологи, на такой фазе подъема «Зеленого движения» вполне возможны частные, но в то же время значимые успехи, например, такие как изменение маршрута строительства автотрассы через Химкинский лес или же долгожданное закрытие Байкальского целлюлозобумажного комбината. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».